мертвы и в каком теле придут. Дальше он, собственно, рассуждает про тело. При этом он использует метафору семени и такую несколько своеобразную интерпретацию первых двух глав книги «Бытия» о творении. Про Адама, про то, что он стал душой живою. Вот этот текст, в принципе, у кого есть Библия, лучше надо открыть это в Библии, потому что сейчас будет плохо видно. Большой кусок. Я просто обращу ваше внимание. Смотрите, здесь есть интересные вещи. Как раз то, что связано с семенем. Ну, я представляю, что вы понимаете, о каком тексте идет речь, да? Все читали такой текст? Или нам надо прочитать его все вместе? Как вы считаете? А?
Лучше почитать.
Лучше почитать. Ну, давайте почитаем. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот он прежде всего здесь вводит эту метафору семени. То, что ты сеешь. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Как случится, пшеничное или другое, какое. Здесь, собственно, в этой метафоре тело земное сравнивается с зерном. Причем зерно бывает разное, говорит он. Бывает пшеничное, а бывает какое-то другое. Также и тело бывает разное. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть. Здесь он очень интересно переходит с тела на плоть. Это разные слова. Сома и саркс по-гречески. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Это нам напоминает историю о творении. Про творение различных живых существ. Есть тела небесные и тела земные, дальше он говорит. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живущей. А последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победа. Вот такой вот текст, очень насыщенный в богословском плане, насыщенный метафорами, сравнениями, аллюзиями. Сейчас немножко попробуем разобраться, что здесь к чему. Павел говорит о том, что смерть вошла в мир через Адама, через первого Адама. Соответственно, Христос для него – это последний Адам, второй Адам. Если смерть через одного человека, то избавление от нее тоже может быть через человека, и этот человек – Христос. Именно своей смертью и воскресением Христос побеждает смерть. И это основа для будущего воскресения мертвых. Еще интересный момент, я не знаю, заметили ли вы или нет, что для Павла воскресение мертвых, воскресение в конце века, это воскресение только праведников. Тех, кто во Христе. Это сказано вот и в 15 главе, это говорится и в Фессалоникийцев. В общем-то, для него эта вещь, видимо, достаточно такая общая. То есть он не говорит о всеобщем воскресении праведников и грешников. Такая традиция тоже была в иудаизме и в раннем христианстве о воскресении всех в конце времен. Вот Павел не говорит, что его не будет, но ему здесь важна судьба именно праведников, верующих. Вот это место, смотрите. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христов, потом Христовы в пришествии Его. Ничего не сказано о других, так же, как ничего не сказано здесь о суде. Нельзя сказать, что Павел не знал ничего про всеобщее воскресение. Знал, потому что это достаточно традиционное иудейское представление. Оно восходит к книге Даниила. Книга Даниила – это первое такое наиболее явное свидетельство о воскресении в Ветхом Завете, когда явно сказано о личном воскресении. «И многие из спящих в прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление». Это слова о воскресении как к жизни вечной, так и к некоторому осуждению. Вечное поругание, как здесь сказать. То есть традиция достаточно уже древняя к тому времени. Она поддерживается в Новом Завете, в частности, Евангелие от Иоанна, 5 глава. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». То есть в христианстве такое понимание воскресения тоже было. Но вот для Павла важно именно воскресение мертвых, как, собственно, воскресение истинное. Именно воскресение верных, воскресение праведников – это и есть воскресение к вечной жизни. Что будет с грешниками после их воскресения – это отдельный вопрос. Дальше давайте посмотрим на то самое тело воскресения, которым он здесь так много говорит в этом отрывке. Может быть, вы заметили, что вот в 39 стихе он говорит про небесные тела. Тело воскресения сравнивается с небесным телом. Надо сказать, что небесные тела в то время понимались как живые существа. То есть планеты, звезды, тела небесные, то, собственно, выражение, которое сохранилось даже до наших дней. В принципе, мы понимаем, что такое небесное тело, но для нас это чистый предмет. Для древних это некоторая одушевленная субстанция, но оно другого порядка. Например, верили, что звезды это ангелы. Очень распространенная в античности такая традиция, что звезды – это ангелы. Но у них, как известно, другая сущность, чем у человека. Почему Павел говорит здесь, сравнивает тело воскресения с небесными телами? В том числе и поэтому, потому что тело воскресения для него совершенно иное по отношению к телу физическому, к телу этого мира. Что, собственно, он здесь и утверждает. Есть тленное тело, тело этого мира, физическое. Но это другое тело, это то, что сеется вот в тлении, то, что должно умереть для него. А есть тело духовное, и вот оно настолько отличается от тело физического, насколько семя отличается от растения, которое вырастает из него. И еще интересная здесь вещь, важная вещь. Вот мы начали с вами с воскресения плоти. Вот для Павла здесь видимым образом тело воскресения не тождественно плоти. Поэтому он говорит, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие. И тление не наследует нетление. То есть слово «саркс» для него имеет здесь отрицательную коннотацию, как то, что принадлежит этому миру. Слово «тело» для него имеет немножко другое значение. Ну, понятно, что Павел не на пустом месте говорил эти слова, не сам он это все придумал. Он опирается на предшествующую традицию, прежде всего, это иудейская традиция. О понимании воскресения вообще. Здесь надо немножко сделать такой небольшой обзор здесь тоже. Собственно, что иудаизм этого времени, мы условно его там называем иудаизм периода второго храма, что иудаизм этого времени понимал под посмертной участью вообще. Никакой единой доктрины здесь не было. Вот. Что важно. Некоторые верили, например, в бессмертие души. Хотя считается, что бессмертие души – это греческая доктрина. На самом деле, вот в иудаизме эллинистического уже периода, когда иудаизм встретился с Грецией и, собственно, был политически поглощен и подвергся культурной очень сильной влиянию, вот идеи эллинистические, в частности, идеи Платона и всей школы, связанные с платонизмом, они проникают в иудейские тексты. Вот это наибольшим, наверное, видно образом в Библии, в книге «Премудрости Соломона», где есть идея бессмертной души, нет идеи воскресения вовсе. Плюс четвертая книга Маккавеев – это книга, которая в Священное Писание не входит, но входит в Септуагинту, то есть в греческую Библию. То есть достаточно популярный текст времена Павла. Потом такой апокрифический текст, книга Юбилеев, тоже там-то идея видна. Ну, Филон Александрийский тоже, в принципе, достаточно такую вот греческую идею бессмертия души исповедует. Но вот, скажем, в отличие от Филона, наверное, в книге «Премудрости» бессмертие получают только праведники. Если для Платона характерна идея в том, что всякая душа бессмертна, то для книги «Премудрости» важно, что нет, бессмертие, друзья, дарится только тем, кто соблюдает заповеди, а не просто так, каждому встречному. Да? Вот. Ну, потом с этой идеей вот уже в патристический период очень долго пришлось биться. Тоже не было никакой унификации, разные отцы по-разному это представляли. Но это мы не будем этого касаться сегодня, потому что это отдельная лекция, что понимали под бессмертием вот уже в первые века христианства. Вторая идея, которая была, праведники воскресают, но воскресают не телесно, а бестелесно. Некоторое воскресение духа, возрождение. Ну, например, такая вот идея есть в первой книге Еноха, очень, очень распространенная в таком тексте, апокрифическом в это время, очень многие им пользовались. Дальше. Третья идея. Праведники воскресают, но, опять же, тело их преображается, вот что-то подобное звезде или ангелу, или небесному телу. Вот в том самом отрывке из книги Даниила, который я цитирую, вот следующий стих, я его не стал здесь приводить, он как раз говорит об этом самом, что праведники, премудрые, воссияют подобно солнцу, звездам, такую вот славу. И это тоже во многих вот иудейских текстах этого времени появляется, что на самом деле даже более распространенное, чем телесное воскресение в это время. Вот преображение в славу небесную, она, эта идея гораздо более распространена. Ну и, наконец, вот четвертая такая модель представления о том, что будет с человеком после смерти, это телесное воскресение. Для, скажем, праведников, там, для грешников там не все так просто. Вот три основных текста, которые об этом говорят, это вторая книга Маккавеев, это третья книга Езры и вторая книга Варуха. Одна из них не каноническая, остальные вообще просто апокрифы, хотя вот третья книга Езры есть в Библии. Посмотрим на вторую книгу Маккавеев, что здесь говорится. Это рассказ о мученичестве семи братьев и их матери. Когда Антиох Епифан устраивает гонения на иудеев, запрещает изучать закон, запрещает приносить жертву, находятся люди, которые идут до конца, соблюдают завет отцов, за это, в общем-то, погибают физически. И вот, собственно, вот эта идея телесности воскресения, она во многом связана именно с тем, что мученик, праведник страдает телесно. В награду за телесные страдания он получает новое тело. Я несколько отрывков здесь приведу, можете посмотреть на них. То, что говорят эти мученики, значит, Антиоху там, ты лишаешь нас настоящей жизни, но Бог, Царь мира, воскресит нас. Умирающим от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит. То есть они верят в то, что они будут опять живы. И более того, вот, это будет новое тело. Тот, кто сотворил человека и образовал его природу, тот, собственно, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью. Вот. Ну, я здесь не могу привести всю главу, она очень большая, там вот много этих свидетельств. В общем, это достаточно ясное такое исповедание веры именно в телесность воскресения. И здесь, что тоже важно вот в контексте этого мученичества, воскресение напрямую не связано с концом времен, то есть оно не эсхатологичное. Мученику просто это воскресение обещается. Когда оно будет, остается за кадром здесь. Ну, в науке такое вот воскресение мученика даже иногда называют индивидуальное воскресение, чтобы отделить его от всеобщего воскресения мертвых в конце времен. Третью книгу Езры я не буду разбирать, потому что больно мутно про это написано. Не очень презентабельно. Гораздо интереснее это вторая книга Варуха. Здесь это такое классическое воскресение в конце времен. Оно происходит в два этапа. Вот первый этап — воскрешаются все. Причем в физическом теле. Праведники и грешники. Вот такой пример как раз всеобщего воскресения. И нужно это воскресение всех для того, чтобы предстать пред судом Божиим. Ну, в Новом Завете вот мы уже видели, скажем, в Евангелии от Иоанна, в Откровении Иоанна тоже есть это, когда все воскресают для того, чтобы предстать перед судом. А дальше, после суда, праведники преображаются в новое славное состояние, то есть их физическое тело, оно преображается во что-то другое. какой-то новой субстанции. А грешники, как сказано, приобретают еще худшее состояние. В чем оно заключается, автор книги умалчивает. Ну, видим, что-то нехорошее. Другие традиции, которые тоже исповедуют такую веру в телесное воскресение, они подводят нас к тому, что вот это всеобщее воскресение именно в физическом теле нужно для того, чтобы осудить грешника на мучение в гиене, именно как телесное наказание, не только наказание души, а именно как наказание всего человека в общем, как целостное. Вот. Но вот в этой книге в телесное воскресение, вот такой физической плоти, это всего лишь промежуточное состояние между состоянием вот мертвости и преображением в славу. То есть перед судом происходит это. Вот такие два этапа. Мы еще на них посмотрим попозже. Теперь Новый Завет. Давайте посмотрим немножко на с этой точки зрения, вот того, что мы уже знаем про воскресение в иудаизме, на воскресение Иисуса Христа. Оно уникально в том смысле, что оно не эсхатологично, буквально, то есть оно не происходит в конце времен, то есть не при конце мира и не при суде. И оно в полноте телесно. Это подчеркивается в Евангелиях. Вот. Может быть, на очень раннем этапе формирования веры в воскресение, воскресение Христа, когда ну вот, ученики задумывались о том, как это понимать, то, конечно, они, наверное, вот, могли сравнивать это его воскресение с таким вот воскресением праведника-мученика, то есть с индивидуальным воскресением, которое именно телесное. То есть по типу это воскресение связано ну вот, с тем, что мы видели во второй книге Маккавеев, с воскресением мучеников, неправедно убитых. А вот дальше совершаются попытки связать воскресение Христа с эсхатологическим воскресением. И вот тут похоже, что именно Павел развивает идею о том, что воскресение Иисуса Христа и воскресение мертвых в конце веков – это звенья одного процесса. Я еще только покажу, насколько явно воскресение Иисуса телесно. Здесь особенно выделяются два отрывка воскресения – это у Луки и у Иоанна. Вот они просто маркируют как воскресение Иисуса как телесное. То есть специально дают свидетельства, которых нет в других Евангелиях. Посмотрите на руки мои, на ноги. Это я сам освежите и посмотрите. Это для того, чтобы показать его телесность. Дух, плоти и костей не имеет, как видите у меня. Дальше ему дают есть. То же самое Евангелие от Иоанна. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, говорит он Фоме. Подай руку твою, вложи в ребра мои. Дальше он тоже ест. Вот. Но при этом мы видим вот из описаний, которые есть в Евангелии, что воскресшее тело у Христа, оно не тождественно плоти и крови, то есть физическому телу. Оно имеет другие свойства, он может там проходить, перемещаться в пространстве, там, не знаю, проходить сквозь стену. Того, что обычный человек не может сделать, скажем, воскресший Лазарь, мы не видим, чтобы он проходил через стену после воскресения. То есть воскресение Иисуса, оно другого качества. Ну, что же можно сказать про тела праведных? Сколько Павел связывает воскресение Христа и воскресения мертвых, то и вот он говорит следующее. Это, опять же, то же самое, 15 глава. Ой, извините. Что-то у меня перескочило, что ли. Да, это пример того, что в Евангелиях, вообще в Новом Завете, вот это некоторая такая неясность по поводу того, как воскреснут праведники в конце времен, она сохраняется даже вот в знакомых нам текстах про воскресение. Вот с воскресением Христа, как воскресение мученика, понятно, оно телесно, оно уникально. А вот про праведник сказано, то есть про, ну, вообще про воскресение. В конце времен сказано достаточно туманно. Вот ничего про их телесность не говорится. Вот такой один из самых ярких примеров про воскресение, который есть там у всех синоптиков. Это спор Иисуса с этим самым саддукеями. Он говорит про воскресение, да, но он не говорит ничего про их тело. Скорее, оно нам напоминает что-то ангельское здесь. Подобные ангелам будут. Вот. Ну, обычно все-таки толкуют, что почему они сравнивают с ангелами, потому что ангелы бессмертны. Не потому что они станут ангелами. Не говорю, что они станут ангелами. Они станут как ангелы, равными по славе и бессмертию. А вот Павел. Собственно, у него воскресение эсхатологическое начинается с воскресения Иисуса. Он первый. Затем этот процесс завершается воскресением праведника в конце времен. Христос первенец из умерших. Воскресение будет в следующем порядке. Сначала первенец Христос, потом Христовы. А потом конец. То есть два этапа. Ой. Первый этап – воскресение Иисуса. И второе – воскресение праведников. В конце времен. Тоже два этапа, но, как видно, они отличны от того, что мы видели в второй книге Варух. Там воскресение всех сначала, а потом преображение одних во славу, а других во что-то нехорошее. Помните, там было? Я сейчас напомню. Табличка есть? Что-то перескочило, да? Товаруха. Просто два таких этапа. Всеобщее воскресение, потом преображение. А в первом послании к Коринфянам мы видим, есть воскресение Иисуса, вот это вот телесное воскресение праведника индивидуальное, потом воскресение праведника жизни вечной, и добавляется еще третья вещь, которая не связана с воскресением, как ни странно. Всеобщее преображение, когда Бог будет все во всем. Этим завершается процесс дара вечной жизни. Здесь мы сталкиваемся с двумя такими традициями, тоже разными, которые были. Смерть тленного и преображение. С одной стороны, все тленное должно умереть. Сам Павел об этом говорит. В Адаме все умирают. То, что сеешь, не оживет, если не умрет. Сеется в тлене, восстает не тление. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Тление не наследует не тление. Вроде бы такая традиция должна предполагать, что все, кто доживут до конца времен, должны умереть, прежде чем воскреснуть. Потому что не может тело физическое тело перепрыгнуть сразу в вечность. Действительно, такая традиция в иудаизме была, что умереть должны все. Я приведу несколько примеров. Будет тоже апокрифический текст. Вот есть такой очень интересный текст Псевдофилон, условно называет. Все праведники, даже те, которые взяты на небо живыми, скажем, там Енох, Илия, как там считалось, некоторые другие, они все должны в конце времен умереть. Отсюда вот связывают многие апокалипсисы, связывают двух свидетелей из книги Откровения. Помните, там в 11 главе приходят два свидетеля, которых зверь убивает. Что это как раз Енох и Илия. Потому что эти два праведника, они вот, должны прийти, у них есть какая-то функция, нам неизвестная. Вот в конце времен они приходят, и им тоже суждено умереть, потому что они в физических телах были взяты когда-то на небо. Второй пример интересный, тоже из книги, второй книги Варуха. Должен быть баланс между тем, кто родился, и тот, кто умер. Вот когда они сравняются, настанет конец света, и творение обновится. А вот третья книга Иезра считает, что даже Мессия должен умереть. Он тоже в физическом теле. Текст я могу просто привести.
Ой, обратно нельзя. Обратно нельзя. Зачем? Перескачиваю.
Мессия должен умереть.
Просто думаю, что все это как бы нуждается в каком-то додумывании, поэтому все стараются фиксировать.
Вот слова, которые нам здесь важны. После этих лет, когда вот уже там настанет значит, царство Мессии, Сын мой Христос, то есть Мессия, и все люди, имеющие дыхание, умрет. И обратится век в древнее молчание на 7 дней. Подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же 7 дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный. То есть воскресенье наступает после того, как бы, после этого символического молчания, вот какая-то неделя, в которой ничего не происходит. Потом начинается творение нового. И вроде бы Павел тоже должен был придерживаться этого, и как-то вот его слова про то, что семя должно умереть, оно как бы как раз находится в русле этой же самой традиции. Путь всей земли – это путь смерти, не умерев, невозможно воскреснуть. Однако, вот у него картина сложнее, более оптимистичнее, потому что он говорит о всеобщем преображении, то есть не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе. Те, кто доживет до второго пришествия, их природа тоже будет изменена, но другим немножко способом. Не через смерть. Каким? Остается тайным. Но смерти больше не будет, говорит он в конце здесь. Вот это преображенное состояние, что у воскресших, что у преображенных, оно духовно. Восстает тело духовное, говорит Павел. Последний Адам есть дух животворящий, недушевный. Вот тело духовное. Сомопневматикон. Такое вот мы используем выражение здесь. Тело духовное. Буквально. Кажется, что это некоторая спиритуализация такая тела воскресения. Но поскольку, как мы вот уже, наверное, увидели в иудейской традиции, сам концепт воскресения, он не совсем ясно соотнесен с концептом телесности. Да? Вот некоторая вот эта вот неопределенность, которая была и в иудаизме, она сохраняется и в раннем христианстве. То есть у Павла тоже вот это тело, оно какое-то другое, явно. Буквально тело воскресения, оно отличается от физического тела. Вот я уже сказал, я повторяюсь. Земная плоть будет уничтожена. Всем нам известно выражение, ибо Царствие Божие, не питье и пища, а праведность и мир, радость во Святом Духе. Это послание к римлянам. поскольку тело воскресения, оно принадлежит духовному миру, к новому Адаму, который дух животворящий, это новое состояние, нетленное, бессмертное, то тело духовное. То же самое происходит с теми, кто доживет. На эту же тему он размышляет во втором послании к Коринфянам, но очень кратко здесь. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом – это хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Вот. Собственно, на эту же тему он размышляет. Вот, собственно, то, что мы знаем о воскресении из Павла, из Евангелий, основное. Наверное, здесь как бы больше мне сказать нечего. Нет у нас никаких больше источников. В таком виде все это остается. Но вот во втором веке в христианстве все эти идеи, они начали развиваться. Получили новое толкование. Вообще говоря, роль воскресения – это одна из центральных тем в богословии, в развитии богословия церкви. У вас вопрос какой-то был?
Это технический вопрос. А можно потом будет как-то посмотреть презентацию?
Наверное. А? Наверное, можно.
Надо подумать, потому что вообще предполагается выложить запись доклада на сайте института, но, конечно, без презентации нет, не расшифровку, но, наверное, надо и презентацию тоже будет.
Ну, наверное, да.
Это можно видеть?
Наверное, да.
Потому что без презентации трудно.
Почему эта тема была центральной? Потому что были другие мнения. Эти другие мнения мы увидим уже в поздних книгах Нового Завета, вот, которые сложились на последнем этапе формирования Нового Завета. Скажем, второе послание Тимофея. Воскресенье уже было, некоторые говорили. Другие утверждали, что воскреснет только душа или дух, как в некоторых книгах иудейских. Или того больше. Воскресение – это просто метафора духовного возрождения. Поэтому крещение уже само по себе воскресение. Воскресение к новой жизни. Вот. И, в общем-то, все дебаты по отношению к тому, что понимать под воскресением, они связаны с тем, как толковать слова Павла о теле духовном. То есть вот это вот 1 Коринфянам 15:50. Сейчас я покажу, у нас еще немножко времени есть, да, как некоторые наиболее известные христианские авторы отвечают на вопрос, вот, что такое тело воскресения, что такое тело духовное. Здесь мы начнем с Иустина Мученика, это второй век, который Иустин как раз это тот, кто и вводит первый раз выражение воскресения плоти. Саркос, анастасис, плоти воскресения. Никто из вас не должен... и второе послание Климента. Мы не знаем точно, кто автор этого текста. Это псевдоэпиграфический текст. Это не сам Климент писал. Тоже текст второго века. Он подобным образом говорит тоже. Никто из вас не должен говорить, что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знаете, в чем вы спасены, в чем прозрели, если не во плоти. Именно слово «плоть» здесь играет гораздо большую роль, чем у Павла. Для Павла такое выражение веры воскресения было бы немыслимо, наверное, поскольку тело духовное отличается от тела физического. Когда Иустин развивает свой вот этот тезис о воскресении плоти, он еще и ссылается на Иезекииля 37:7. Ну, известное место по воскресению сухих костей. До этого времени на этот текст никто из ранних христиан не ссылается. По крайней мере, у нас нет каких-то данных, что кто-то из отцов, там, кто-то из ранних христианских авторов ссылается на Иезекииле 37 главу. Вообще оно не считалось связано с воскресением, поскольку это метафора возрождения Израиля. А вот во втором веке этот текст начинают использовать. В частности, вот Иустин. Совокупится состав к составу и кость к кости, и снова вырастут плоти. Это прямая отсылка к книге Иезекииля. Следующий автор, который тоже нам важен, это Ириней Леонский. Его слова, его тезисы о воскресении, они связаны с полемикой с еретиками, с различными гностическими учениями. В частности, вот большая цитата из книги «Против ересей». Он говорит о том, что вот те, кто отвергает всецелое воскресение, как он здесь называет, сколько могут, совершенно устраняет его, что удивительно, если не знает и порядка воскресения. То есть вот он говорит о каком-то всецелом воскресении здесь. Вот. А дальше ему как-то надо иметь дело с, ну, как-то толковать фразу Павла о теле духовном и о том, что плоть и кровь, значит, не воскресают. Что с этим делом? Тогда Рене говорит, на самом деле, Павел не утверждал, что плоть и кровь не воскреснут. Но те, кто живут без Духа Божьего, те действительно не могут воскреснуть. Совершенный человек, как я показал, состоит из трех плоти, души и духа, из коих один – то есть дух спасает и образует, другая плоть соединяется и образует, а средняя между всеми двумя душа. Когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, не спадают самые земные похотения. Ну, смысл здесь такой, что, значит, плоть и кровь без духа действительно воскреснуть не могут. А когда дух у них есть, дух центральный, когда плоть и кровь вводятся духом, тогда воскресение происходит, причем воскресение плоти. Те, кто живут духовной жизнью, соответственно, воскреснут в полноте. Похожие вещи говорил также Тертуллиан, тоже такой ранний христианский автор этого же времени. Все человечество воскреснет во плоти. Те, кто не жил духовной жизнью, был неверующим, состоял только из плоти и крови, те в Царство Божие не войдут, говорит он. Вот так он перетолковывает слова Павла. Павел не вкладывает в слово «плоть и кровь» иного смысла, нежели образ вышеназванного перстного. Если этот образ нужно толковать как образ ветхой жизни, который не получает Царство Божие, то плоть и кровь не обретает Царство Божие, приравниваются к ветхой жизни. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, разумеется, своими силами и сами по себе. Потому апостол объяснял, что для этого им необходим еще дух. Вот такое интересное развитие того, что говорил Павел. Далее, воскресшая плоть – это та же плоть, которая была во время земной жизни. Все тело должно воскреснуть. Человек должен воскреснуть в полноте, не только душа, но и тело. Несколько цитат на эту тему. Я последнюю здесь отмечу больше. Очень мне нравится. Им предстоит новое обличение в ту же субстанцию, говорит он, которые они были лишены, то есть это что будет с мертвыми. Известно, что не только кости сохраняются в целостности, но и зубы не портятся, ибо они представляют собой семена тела, которые произрастет из них в воскресенье. Вот, слова, ну, семена у Павла перетолковываются вот такие, значит, семена, как, кажется, это зубы на самом деле. Поэтому берегите зубы.
Коллега Николаевна повесит.
Это семена.
Ну. Это
Тертулиан,
да?
Да, это Тертулиан, да, замечательно совершенно. Да, да, они не воскреснут. Вот. Надо понимать, можно до бесконечности перечислять вот эти новые мысли по этому поводу, надо понимать, в каком контексте все это сказано. Второй век – это время борьбы с гностицизмом, который как раз отрицал телесность. Вот. Я приведу здесь пример. Что-то еще у нас было. В общем-то, мне не совпадает распечатка с тем, что... Вот такой гностический текст, очень популярный, тоже Копское Евангелие Филиппа, который как раз толкует на самом деле воскресение в терминах Павла. «Ни плоть, ни кровь не могут наследовать Царствие Божие. Каково же то, что не будет наследовать? Это то, что на нас. А каково то, что будет наследовать? Это то, что принадлежит Иисусу и Его крови. Поэтому Он сказал: тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни в себе. Какова его плоть? Его плоть – логос, то есть слово, да? А его кровь – Дух Святой. Тот, кто получил это, имеет еду и питье и одежду. Я осуждаю иных, которые говорят, что эта плоть не воскреснет». И еще кусочек здесь. «Господь восстал из мертвых, он явился им таким, каким он был, но тело его было совершенным, ибо у него была плоть, но эта плоть – плоть истины. Наша же плоть не истинная, но мы обладаем образом истины». Ну, я бы сказал, что очень похоже на то, что говорит Павел, на самом деле. Да? Но это вот именно гностическое понимание. И, собственно, вот те церковные писатели, которые мы читали до этого, они как раз полемизируют именно с тем, что как бы было не очень определено. То есть можно было трактовать как некоторую видимость плоти и так далее. Вот. Идеи эти были очень популярны. С одной стороны, некая такая излишняя духотворенное понимание воскресения. С другой стороны, и достаточно буквально. Я приведу в качестве, может, какого-то курьеза, но это очень устойчивое предание, которое доживает вплоть до наших дней. Вот, скажем, в фольклорных исследованиях, например, в Болгарии, уже там в конце 20-го, начале 21 века, примерно те же самые идеи в деревнях, скажем, там, Молдавии, Болгарии высказываются. Восходят они к тому, что было записано, ну, на самом деле, в нескольких таких вот средневековых апокалипсисах. Наверное, самый ранний из них – это византийского происхождения, «Откровение псевдо-Иоанна» его называют. То есть, следует отличать его от «Откровения Иоанна», которое он снес в Новом Завете. Это апостол Иоанн, который после того, как спускается, значит, Иисус с горы Фавор, он ему говорит: а вот, Господи, расскажи мне, как все будет. И он ему рассказывает про конец света. И, в частности, вот Иоанн спрашивает: «Господи, умершие от Адама и до ныне, которые пребывают в аде от начала века, и которые умрут при кончине века, как воскреснут?» И услышал голос, говорящий мне: «Слушай, праведный Иоанн, вся природа человеческая воскреснет в 30-летнем возрасте». Да. Это очень настоящий вопрос. Причем это очень была распространена традиция в Средневековье, я говорю, вот это вот. А, не все еще. И еще спросил: «Господи, мужской и женский пол умершие, одни в старости, другие в молодости, другие в младенчестве, как восстанут в воскресении?» И услышал голос, говорящий мне: «Слушай, праведный Иоанн, ибо как пчелы не различаются между собой, но все вместе единый вид и возраст имеют, то будет воскресенье с каждым человеком. Не будет ни белого, ни красного, ни черного, не будет никакой смуглости в лице, но все восстанут в едином образе и возрасте. Вся природа человеческая воскреснет бесплотной, как и прежде говорил вам. В воскресенье не женится, не выходит замуж, не пребывает, как ангелы Божии на небесах». Но он еще не все понял, поэтому еще он спрашивает: «Господи, как же в мире том узнают друг друга брат-брат, если все будут одинаковые? Любящий любимый, отец детей своих и дети своих родителей. И услышал голос, говорящий мне: слушай, Иоанн, праведники узнают родных, грешники же никоим образом, и в воскресенье силы не узнают друг друга». Больше он ничего не сказал. на эту тему. Вот. Ну, я постарался вам передать здесь, что никакого единообразия в том, как понималось тело вот в более поздние века, в общем-то, не было. Что, собственно, и отразилось в том, с чего мы начали, в символе веры. Так или иначе, это отражено, да? Споры были, разные понимания были, и в конце концов некий цареградский символ фиксирует это в достаточно в общем виде. Ожидаю воскресения мертвых. Не более того. А вот то, что мы видим у Иустина и же с ним, это скорее вот относится к тому второму утверждению, второму символу апостольскому. Веру и воскресение плоти. Надо сказать, что они оба подчеркивают связь между земным и воскресшим состоянием, не отрицают преображение тела в воскресении, но не говорят ничего больше про это. Это, наверное, правильно. Я почти закончил. Давайте подытожим все, что было сказано. Как мы видели в контексте верования в первого века, телесность воскресения, эсхатологического воскресения, специально не акцентировалась. Собственно, несомненно, телесным признавалось именно воскресение праведника мученика, как во второй книге Маковея. Но эта телесность, она также не тождественна земной. Во второй книге Варуха и в схожих там традициях телесность воскресения – это лишь первый этап на пути к преображению. Или наказание. У Павла воскресает только праведники, только верующие. О всеобщем воскресении он не говорит вовсе. Природа тела, которое воскреснет, она соотнесена с воскресшим и преображенным телом Христа. Его воскресение – это первый этап эсхатологического воскресения, который завершается всеобщим в конце времен. У Павла плоть не тождественна воскресшему телу. Он избегает этого термина. Для него плоть – это земное. А вот дальнейшая традиция слова «плоть» часто отождествляется с телом. То есть интересно, что вот раннехристианские авторы достаточно просто это делают. Появляется тенденция к более буквальному и линейному истолкованию связи между физическим телом и
телом воскресшим.
Вот, еще раз про зубы. Хороший пример этому. Эсхатологическое воскресение во втором веке часто рассматривается как всеобщее, гораздо больше, более сильная тенденция. Потому что именно плоть необходима для награды или наказания. Так она становится более сильной. Появляются всякие апокрифические тексты на эту тему. Скажем, изображение ада со всякими сковородками и всякими, так сказать, разными приборами как раз восходит к тому, что грешники, они в теле восходят, нисходят в гиену, где, собственно, все это и получают, по зависимости от грехов. Вот. Поэтому идея всеобщего воскресения, она становится более важной. Слова Павла в том, что плоть и кровь сами по себе не могут воскреснуть, они реинтерпретируются. Если в человеке есть Дух Божий, то тогда плоть и кровь воскресает. доводы, ну, скажем, вот у Иустина, они подкрепляются словами из Иезекииля, 37 главы. Вообще эта глава Иезекииля входит в церковную традицию. До этого мы практически не видим, чтобы у нас были ссылки на... Нигде в книге Деяний, например, там апостолы не говорят, да, что в книге Иезекииля сказано о воскресении. Единственное место, например, в Новом Завете, где на Иезекииле ссылаются, это Откровение 11.11, где говорится о воскресении двух свидетелей. Там действительно есть просто практически цитата из книги Иезекииля, из 37 главы. Вот. Ну и последнее, что более такое плотское понимание воскресения нам следует рассматривать в контексте полемики, очень острой полемики того времени с гностическими учениями, которые отрицали физическое тело и плоть вовсе. Ну вот у меня все.
Спасибо.
У меня у нас есть.
Спасибо. Конечно, очень сложно сразу такую совокупность текстов.
Осмыслить.
Да, воспринять и осмыслить, но тем не менее, я надеюсь, что у аудитории появились вопросы. Можно, можно зажечь свет полный, наверное. Там. Там. Маша, зажгите, пожалуйста. Пожалуйста.
Погромче.
У меня два вопроса.
Там все записывается, она туда.
Да, первый вопрос, он касается того, можем ли мы определенно утверждать, что именно Павлу принадлежит вот эта концепция соединения индивидуального воскресения с эсхатологическим. Если мы говорим о индивидуальном воскресении мучеников, то вот... мучеников, семи братьев и матери, то у них есть гарантия воскресения, то есть они уверены в этом, но что это произойдет отдельно от всеобщего, от эсхатологического, да, об этом ничего не говорится. Кроме того, вот у Коллинза в «Apocalyptic Imagination» для индивидуального, то есть индивидуальной посмертной участи тоже эсхатология. Да, то есть, и, в принципе, Павел тоже ведь не разделяет... То есть у него только есть эти этапы, но для него это все одна эсхатология уже с воскресением Христа. Это как бы тоже такая же, как и, может быть, всеобщее воскресение эсхатологии. То есть здесь нет, я не вижу здесь ничего нового, может быть, со стороны Павла, того, что это раньше не связывалось, а он это связал. Вот, а второй мой вопрос, он как бы касается стихов 22-23, 8 главы послания к римлянам. А, можно по очереди, да? Давайте, да.
Бог, мы можем сказать определенно, что Павел первый, кто эту идею уже развил.
О том, что воскресение Христово напрямую связано с воскресением в конце времени. То есть он положил начало этому воскресению. Вот в чем, собственно, идея Павла. Мы не видим, кажется, никакого другого текста, скажем, иудейского, который бы это сказал, да? Вот у нас есть третья книга Езры, которая, кстати говоря, скорее всего, написана позже Павла, после разрушения Иерусалима уже. Ну, понятно, что он мог использовать более какие-то ранние предания. Там просто сказано, что Мессия умрет вместе с остальными. И все, да? А дальше начнется воскресение всеобщее, одни будут судимы, другие награждены, и все. Мессия больше никакой роли в этом тексте не играет. Да? Вот. Я не припомню какого-то другого текста, где бы вот воскресение Мессии как-то связывалось напрямую с всеобщим воскресением. Вот в этом плане... Павел, по-видимому, по крайней мере, вот эксплицитно он первый, кто это делает, явным образом.
Просто, может быть, здесь не синонимично всеобщее воскресение и эсхатологическое воскресение. То есть эсхатология уже началась с индивидуального воскресения Христа.
Да, вот он это связывает, да. То есть в последние времена, пожалуйста, вот они начались. Вот в чем его идея. Второй вопрос какой?
Второй вопрос. Вот говорит ли апостол Павел о воскресении, в 8 главе послания к римлянам. Более того, имея сами начаток духа, мы стонем и сами в себе, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Угу. Вот. А до этого предшествует стих о том, что вся тварь вместе стонет и мучается родами данными. Здесь как бы связывается вот это преображение, возможное ожидаемое преображение твари и воскресение, если мы так правильно это понимаем. Но тогда это не разделяется как этапы, да? Вот как уже в другом послании к Коринфянам, это вот послание к Римлянам. Здесь даже скорее может быть тварь.
В общем виде, да, здесь действительно...
Общее преображение включает воскресение телесное, да?
Я поэтому не стал рассматривать другие места, ну, вкрапления там, про воскресение, которое у нас есть у Павла в других местах. Вот там чуть-чуть я там пару раз коснулся, да, просто потому что в послании к Коринфянам 15 главе наиболее целостный такой какой-то вот дискурс на эту тему. Да? То есть мы понятно, что мы можем найти что-то подобное и в других посланиях Павла, потому что он касался этого вопроса. Вот. Но вот Коринфян наиболее такой разработанный. Да? Вот, вообще иногда искать последовательность у Павла сложно. Это не всегда получается.
А есть ли тенденция изменения вот этого учения у Павла? У самого вот не после уже Павла, как вот мы вот сейчас видели, а у самого Павла есть ли какие-то, ну, по мере того, как жизнь проходила вот, первого христиан там, или трудно на основании?
Ну, мне кажется, от того, что у нас осталось от Павла, сложно это сделать, да, вот. Нам сложно сказать, вот то, что вы сейчас прочитали, противоречит тому, что он сказал к Коринфянам или нет. Да? Коринфяне немножко пораньше были написаны. Ну, на 2 года, там, может быть. И что, изменилось что-то или нет? Или он просто не очень последовательный?
Ну, вот
потому что то, что мы можем читать, там, скажем, в пастырских посланиях, это, скорее всего, уже послепавловский, да, какой-то уже, это конец первого века. Вот. И там нет ничего более очень сильно разработанного еще на эту тему.
Спасибо, Олеч, можно?
Да.
Ну вот мы видим, дорогие друзья, что как нам иногда могло бы казаться, что у церкви есть учение о воскресении мертвых. В том смысле, что есть некая как бы единая идея, вот единая картина, единое представление. Вот. А на самом деле, как мы видим, представление это многообразно, и оно развивается, оно меняется. Вот. Но вот я хочу вопрос задать такой. Все-таки в чем же состоял главный спор с гностиками в этом смысле о воскресении? Потому что мы видим, что у ранних христианских авторов тоже представления как бы разнятся. Они разные, они многообразные. Но спор, как вы вот сами отмечали сегодня, был очень-очень горячим. И начался он еще в текстах Нового Завета. Вот. Можно ли выделить вот это главное ядро полемики?
Я бы сказал, что то, что мы видим, скажем, в пастырских посланиях, то есть ну, на поздних этапах первого века, это... скорее еще отражение вот этой неопределенности, которую наследовано от иудаизма. Угу. Было или не было, и в каком виде. Да? А вот второй век это действительно по-видимому, ну, поскольку отрицалась телесность Христа, многими, да, этими
докетами,
в частности, потом говорилось о том, что его плоть была не такой, как у других, там, соответственно, вообще поскольку материя плоха, то и любое тело плохо, поэтому говорить о каком-то телесном воскресении не приходится. Вот не зря Павел нам говорит о духовном теле. Начинается рассуждение о том, что тело духовное, это на самом деле просто некоторые вот действительно, ну, то, что соответствует их воззрениям на природу человека, где место телесности или минимально, или вообще отрицается. Вот. Поэтому вот, по-видимому, и понадобился такой дискурс очень буквальный. Со стороны там вот Иринея, со стороны Иустина и так далее. То есть исторически он был обусловлен, но потом взят, может быть, уже на вооружение более поздними авторами. Вот. Но как это часто бывает? Ну вот, например, там изменение экклезиологической ситуации в начале II века связано с Игнатием Антиохийским, тоже обусловлена исторической ситуацией, что вот было там несколько христианских собраний, была там тоже борьба с докетизмом, и вот ему понадобилось утверждать единство церкви таким образом, что епископ стал как бы первый шаг на то, что он стал над пресвитерием, да, где епископ, там и церковь. Историческая вещь, которая потом все равно начала получила какую-то свою разработку уже вне контекста того, в котором он писал. Здесь, в общем-то, то же самое. Угу. Ну, там о традиции, не знаю, там похорон даже, да, они же все связаны с достаточно буквальным пониманием воскресенья, там, в какую сторону класть гроб, там, куда ставить крест и там, и так далее. Вот то, что уже византийское время, собственно, развивается, она как раз связана с достаточно буквальным пониманием воскресенья. А уж потом там уже про 30 лет пошло, про зубы.
Да, пожалуйста. Тоже подчеркнуть. Все-таки, когда мы читаем 15 главу, мы можем заметить, что уже появляются агностические тенденции. И апостол Павел-то, наверное, все-таки ведет диспут с какими-то такими группами христиан, которые уже отрицают воскресение телесное. Вот. И даже он с иронией, вот в 4 главе, если мы читаем, там он говорит, что вы уже царствуете без нас, то есть вы уже обогатились, вы уже совсем такими иные. То есть, по сути, можем сказать, что в те времена, вот эти 50-х годах, уже были гностические тенденции об отрицании воскресения. Или даже, может быть, уже некоторые эти же группы могли утверждать, что уже воскресение произошло. Да? То есть, по сути... Вот мы уже стали христианами, и вот это духовное воскресение произошло. И вот апостол Павел все-таки ведет диспут, и это ощущается все-таки в 15 главе. То есть его, наверное, задача была, на мой взгляд, ну как бы многие, да, исследователи тоже отмечают, что же не все просто вот затронуть это, раскрыть вопрос о воскресении, а все-таки что-то противопоставить этим группам. Да, вот христиан, которые утверждали и сомневались о воскресении телесном. Вот, на мой взгляд, 15 глава, там 12 стих.
Задача, да. Мне кажется, то, что Павел отвечает на запрос, это безусловно.
Мы даже можем достаточно точно реконструировать вопросы, которые ему задавались здесь. Вот. Но надо еще понимать, что Коринфская община – это же люди, пришедшие в основном как раз из эллинистического контекста, да, для эллинистического контекста воскресение плоти вещь невозможна. Вообще воскресение тела. Именно потому, что воскресение невозможно. То есть на самом деле мы иногда ошибочно считаем, что вот Платон, роль Платона, она равна примерно роли марксизма и ленинизма в Советском Союзе. Да? То есть все должны были в школе, а потом в институте сдавать Платона. Вот я хочу вас...
В академии,
да, везде. Везде, где бы ни учились, вот. Такого не было. Влияние платонизма на греческую культуру минимально. В основном люди придерживались других взглядов, более архаичных, как правило. То есть для них доктрина бессмертной души, как наилучшего состояния, это далеко не было как бы желаемым и понятным. Скорее, наоборот, было понимание, что целостность человека, она в душе, в теле. То есть и в духе, разные могли быть эти дихотомии, трихотомии антропологические. Но она недостижима. Только у Бога есть тело, у богов. Боги же все телесны в античности, да, а люди нет. И псюхе, как вот нечто пребывающее в Аиде у Гомера, там, да, это же не полноценное существование, это какой-то теневой мир там. Вот. Поэтому для них принять то, что человек воскресает в полноте, в теле было достаточно сложно. Поэтому часть их вопросов могла быть с этим связана еще.
Скажите, пожалуйста, происходят такие понятия, как плоть и тело, можно как-то предположить, нагружает понятие тела, понятие плоти, или это, так сказать, определяется вот так называемой вот двухэтапностью, что воскресение происходит во плоти, и преображенная плоть становится, так сказать, новым телом. Вот этот момент, какой все-таки Павел смысл вкладывал в понятие плоти?
Ну, мы знаем то, что знаем, да, вот есть эта 15 глава, и мы видим то, что в ней написано, да. Для него плоть, это то, что принадлежит этому миру физическому. Вот он таким образом хочет отделить эти вещи. Вот. Он нигде нам не говорит про то, что будет небесная плоть. Нет. Плоть слишком тяжелая, чтобы подняться на небеса. Она принадлежит этому миру. Вот. Это не гностицизм, но это констатация. На самом деле, это некоторое, может быть, действительно эллинистическое такое у него понимание. Вот. То есть он не зря говорит о телах небесных. Тело небесное – другая природа. Вот. Такая же другая природа будет у тела. То есть человек воскреснет в целостности. Он не будет бестелесным, это Павел утверждает. Но это тело абсолютно другое для него. Вот оно, но между телом физическим, между плотью и этим телом есть связь. Она какая эта связь? Она такая, как между зерном и растением. Вот какая-нибудь есть связь между ними? Какая-то есть, но немножко опосредованная. Да? Они мало похожи друг на друга. Вот.
Но их связывает процесс преображения.
Да, их связывает.
То есть отсюда получается духовное тело.
Ну поэтому оно, да, надо его как-то назвать. Да, он называет его духовным. Да.
Пожалуйста, Сергей.
Вопрос по первому посланию к Коринфянам, 3 глава. Вот там, где Павел говорит о том, что каждый строит, значит, кто-то из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Значит, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот здесь Павел говорит только о верующих.
Всего, да.
Да? То есть это не об не апокатастасис, да?
Как-то много, мне кажется, замечено в апокатастасисе. Я даже не знаю, кто из новозаветных авторов говорит. Автор послания к Иуде хотел бы, я бы хотел с вами поговорить, но не получится.
Чего он начинает послание? Я бы хотел с вами поговорить о том, что о всеобщем спасении. Но потом, вот, собственно, весь ритм его письма, его послания говорит нам, что его не будет. Скорее всего. Потому что есть такие люди, которым рассчитывать на спасение просто не приходится никаким образом. Вот. Да, пожалуй, что никто нам за эти так пока не явно нам не говорит.
То есть Ориген первый, да?
Ну, может быть, да. Ну, Ориген это просто явная очень действительно доктрина. Она, кстати говоря, тоже не была церковью однозначно принята. Вот. Я думаю, что не только Ориген ее можно найти. Я сейчас не помню про Августина.
А? Последователи Ориена, последователи. Но до него, наверное, открыто только
остаться. Я не помню, что кто-то говорил. У Августина.
Августин
больше, что? Да, я не помню, что у него, честно говоря. Не помню, не буду говорить. Павел не говорит, что они все погибнут, да, буквально. Но что с ними будет, вот остается за рамкой, да. То есть какую-то возможность он оставляет, но вот он умышленный, не знаю, или по недостаткам времени, эту тему просто не трогает, на мой взгляд. Не знаю, если кто-то найдете какое-то место, которое явно об этом говорит.
А когда говорят слово, я уже не помню, повод, да, когда...
Простите, пожалуйста. Я прошу задающих вопросы учитывать всю остальную аудиторию, чтобы всем было слышно.
когда говорится о том, что Бог заключил всех неповиновений, дабы всех помиловать. Это все-таки не об этом говорится, наверное.
То, что все, ну, это в контексте того, что нет преимущества иудея и язычника, да, что немножко другой контекст, да, там ему надо доказать, что иудеи тоже зависит от веры.
От язычника.
Не то, что от язычника, они зависят от спасения, от милости Божией, от благодати, а не от закона. Да? Поэтому ему надо показать, что все грешны. Все грешны, но милость Божия, она действительно на всех. И на язычников, и на иудеев. Кто примет, опять же. Да? Вот больше того, что, в принципе, когда Павел говорит о теле Христа, и теле церкви, как теле церкви, да, ведь он, мы не можем себе исключить, что он как раз имел в виду, что человек воскресает именно потому, что он принадлежит телу церкви. Потому что это и есть тело Христа, а оно воскресшее. Вот. Как может воскреснуть тот, кто не принадлежит телу Христа для него?
У меня вопрос по Евангелию от Иоанна, 5 глава, да, 29 стих. «И заготворившее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения». Правильно ли я понимаю, что здесь вот эта мысль, которая была у пророка в книге Варуха, да, что сначала здесь речь идет о всеобщем воскресении, а потом...
Вот Даниила.
То есть это хозаветная вот эта мысль, да? Двухэтапная.
Здесь, мне кажется, двух этапов нет. Здесь просто сказано, что будет два воскресенья.
Воскреснут те и другие.
Всеобщее воскресенье.
Да, всеобщее воскресенье, да.
Ну, а как определяется, кто идет в воскресенье жизни, а кто идет в воскресенье осуждения?
Ну, в традиционной иудейской эсхатологии это суд Божий в конце времен, да.
Двухэтапная.
Да, хорошо, да, потом будет, да, просто, Варух-то тоже он на чем-то базируется, да, скорее вот я говорю, что истоки этой традиции, скорее, книг Даниила, Варух на них.
У меня тогда еще вопрос, как вы считаете, все-таки это цитата Христа, слав Христа, или это богословие церкви?
Потому что то, что мы видим в Евангелии от Иоанна, это часто слова Христа, прошедшие обработку этой общины. Да, поэтому. Но это очень классическая, как бы действительно такая иудейская вера. Скорее, она даже не типична для Евангелия от Иоанна, потому что он говорит в другом месте, что Иисус говорит, что верующий на суд не приходит. Да, а здесь как бы вот скорее такое более традиционное понимание, что все придут на суд. Это место обычно замечают как нетипичное для Иоанна, для Иоаннского богословия вообще.
Алексей Борисович, я еще хочу спросить, вот то место из книги Ездры, где говорилось о том, что все умрут и наступит период тишины некоторой, после чего будет воскресение. Это не связано с хилиастическими идеями? Это вот...
В том числе, да, конечно, это относится к этой
Я имею в виду для всех, скажу, что я имею в виду то место из книги Откровения Иоанна,
20 главы,
не помню какой стих, где сказано, что Христос будет царствовать со святыми 1000 лет, а потом опять будет отпущен сатана. Вот, и после такой борьбы будет дальше уже воскресенье. Может быть, да, это вот в кругу этих же идей.
Вполне. На самом деле, часто говорят, что нигде, кроме книги Откровений, хилиастической идеи нет вовсе. На самом деле, посмотрите на 15 главу послания к Коринфянам, которую мы только что читаем, там она есть. Христос будет царствовать, а потом предаст царство Отцу. Угу. Чем это отличается от того, что есть в Апокалипсисе? Только в более сжатом виде. Про вторую смерть есть послание Иуды.
Да.
дважды умершие, там грешники, они дважды умершие. То есть те, кто не воскреснет никогда. Вот это как раз, ну, тут теория двух этих самых смертей, да, которые как раз связаны с филиазмом в книге Откровений. Вот. Но вот в явном виде в иудейской традиции только в книге Езра она сформулирована. Угу. Что Мессия царствует какое-то ограниченное время. И потом это кажется, в более позднем уже иудаизме не получило развития такого сильного.
Можно уточнить, где встречается идея о том, что звезды это ангелы?
Я не слышу.
Можно уточнить, где встречается идея о том, что звезды это ангелы? Кто предлагал?
Например, книга 3.
Праведники воссияют, как звезды на тверди небесной. Ну, я не помню точно, там может посмотреть, как там.
Но насколько это можно буквально интерпретировать, или как непонятно?
Что они станут звездами? Буквально?
Да, да.
Непонятно, может и не станут. Просто такое сравнение.
Но вы упоминали, что в античности было
Да, это было распространено. Есть
Платон там уже это есть. То, чего очень многих греков есть про то, что звезды живые, что душа возвращается в звезду там, или возвращается к звездам там, и так далее. Что... Вы хотите место прям? В трактат. Я не помню, в каком дело сейчас точно. В Тимее, может быть. Сейчас не помню точно. У Филона ангелы звезды там есть. Это... Они, ну, ангел это идеи, да, вот у него. Вот, я сейчас не вспомню прямых на что-то. Есть там целая книжка, я могу вам потом сказать. Есть целая книжка по этому поводу, насколько традиция была распространена от ранней античности до Оригена. Во всей вот этой среднеземноморской культуре, включая и иудейскую тоже.
Как же в книге Нила, когда ангелы с Сыном Божьим, которые все ангелы не воскресали от радости, когда они были звезды, как разделяют их?
То есть они радовались?
Это были
другие ангелы.
Ну, в Ветхом Завете, если порыться, можно найти эти страницы. Кстати, книга Ио действительно здесь, наверное, несколько, может быть, таких намеков нам даст на связь ангелов и звезд. Светил там и так далее.
Делайте пока день, а настанет ночь, когда никто не может делать. Вот это как? Что за ночь? Какая связь вот, со смертью и со всеми?
Немножко. Да, это надо разбирать всю символику Иоанна.
Мне кажется.
Это для него просто очень важная сквозная тема дня и ночи, проходящая через весь его текст.
Сходи тьма, да?
Ну, время тьмы там, да, вот это.
И, соответственно, она многоаспектна, вот это настанет ночь, это многое там.
То есть я правильно понял, что вот идея воскресения как такого, да, она зарождается в период второй век до нашей эры, да, вот утверждается о народе, и там уже потом идут всякие оцикления по эсхатологическому воскресению, всеобщему, индивидуальному и так далее.
Или все-таки нам раньше, сложно сказать, когда именно. Мы ничего не видим про воскресение до плена. В явном виде.
Оси, помните, это же пророк Оси, вот в 6 главе.
Помню. Но там еще это не ясно. Там про исцеление сказано, про через 3 дня исцелимся.
Второй день, в третий день мы восстанем.
Да, третий день мы оживем там, по-моему. Вот. Но оно не явно, оно непонятно о чем. Это непонятно о чем. То ли это про возрождение, то ли про освобождение от врагов, то ли про физическое исцеление. Очень неясное место. Гораздо более интересно это 26 19 Исаии. Вот. Но там оно тоже остается немножко вне контекста, так скажем, потому что не сказано о вечной жизни. Иногда считают, что автор книги Даниила использовал Исаия 26:19, но перетолковал. Там действительно лексика просто схожая используется. Это вот лексика просыпания от сна смерти и восстания, она напоминает 26:19. Но вот просто Даниил, вот эта 12 глава, это явное место, как говорится, про воскресение. До этого мы вот в известных нам источниках просто не видим, чтобы так было. Ну, из Библии я имею в виду. Но книга Еноха это старше, чем книга Даниила. А 22 глава книги Еноха это, наверное, 3 век. А Даниил это 2 век. То есть можно сказать, что свидетельство книги Еноха оно более раннее. Но и более, с другой стороны, такое, как сказать, ну непонятно, что воскресает там. Там просто говорится про воскресение, а что там восстает, опять же, неизвестно. Ну, по поводу этого места спорят всегда.
Какой
все-таки
это
26:19. Если вы посмотрите 26:14, там сказано, что никто не воскреснет. Посмотрите. До 3 стика до этого. Поэтому вам четко сказали одно, потом другое.